Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».
Я бы желал прочитать из одной древнейшей книги Второзакония. Это книга Ветхого Завета, глава 15, с 12 по 17 стихи. «Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, поэтому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею». Еще один текст, но уже теперь из Нового Завета. Это послание к римлянам, 1 глава и самый первый стих. Поскольку это послание написано апостолом Павлом, то в этом первом стихе есть его приветствие, которое он обращает к римской церкви. Он говорит следующее: «Павел, раб Иисуса Христа». Павел, я повторяю, раб Иисуса Христа. Мне хотелось бы говорить сегодня на тему «раб Божий». Такое достаточно унизительное слово. Когда мы его слышим или когда мы его произносим, тем более с нашим постсоветским менталитетом, раб, оно как будто бы совсем неприемлемо. Все-таки долгое время нас воспитывали, что нет ни рабов, и господ не должно быть. Но, однако, это слово имеет место в Священном Писании. Хотя оно имеет место в Священном Писании, но, к сожалению, оно очень мало распространено среди евангельских христиан как исповедание о самом себе. Практически редко я слышу, кто бы назвал себя в молитве или молясь за другого «раб Божий». Обычно мы предпочитаем нечто более демократичное и приятное для нашего уха и слуха. Мы говорим «дети Божии», «дитё Божие». Нам это нравится гораздо больше, не правда ли? И, в общем-то, если быть честным, то действительно, раб Божий мы практически не используем, раб Господен практически нет. И, как я уже сказал, может показаться странным, что вот такое унизительное звание апостол Павел принял на себя как титул, как величайшую честь. Это непривычно для нашего слуха, но этим же титулом «раб Господен» были названы многие великие люди. Из Священного Писания мы знаем, о ком идет речь. Во-первых, это Моисей был назван рабом Божьим. Это Иисус Навин, последователь Моисея, руководитель, путеводитель народа Господнего. Давид, царь, благородный израильтянин, который тоже носил этот титул с честью, раб Божий. Мы знаем, что так называл себя апостол Петр. Таким же титулом или таким словом называл себя апостол Иаков и апостол Иуда. И, как я уже сказал, апостол Павел. Интересно, что рабство действительно тогда имело конкретное выражение. Я хочу, чтобы мы немножко представили, как это выглядело во времена Иисуса Христа. Действительно, рабовладение было распространено повсеместно, особенно в римских странах, то есть в Римской империи. В Древнем Риме это было практически в каждом доме обеспеченного человека обычным явлением. Интересно, что по римскому законодательству рабов не считали лицами, как мы говорим сегодня, физическое лицо, персона по-гречески, то есть не считали человеком, который может участвовать от своего имени в каком-то судебном процессе. Наоборот, раб считался чуть ли не домашним животным, он приравнивался к вещи, которой мог обладать человек. Так вот, в более-менее благоустроенном римском доме, которым руководила Матрона, скажем, хозяйка, госпожа в своем собственном доме. И обычно в таком доме было примерно 200 рабынь. Это среднее число не богатого, не особо богатого, но среднего римского дома. 200 рабынь, каждая несла свою определенную функцию. У каждой было свое дело. Одна была предназначена для одевания, другая была предназначена для раздевания перед сном своей госпожи. Кто-то занимался раздутием жара, когда нужно было вот растопить угольную печь. Кто-то носил специальный зонтик, прикрывая от зноя над своей хозяйкой, над ее головой. Были швеи-рабыни в доме, в каждом, я подчеркиваю, были пряхи, были няньки, были рабыни-кормилицы младенцев. Много было также и мужчин, рабов. В основном это были лакеи. Интересно, что по-гречески лакей – это слово «курсор». Наверное, для нас понятно, мы его используем, особенно сегодня в компьютерном деле. Вот есть такой курсор, который указывает стрелочка туда или туда, чтобы открыть какую-то программу или текст, или документ, файл, как мы называем. Вот этот курсор – это лакей в переводе на русский язык, в переводе с греческого. Конечно, были рабы, как я сказал, уже и мужчины. Это были лакеи, это были кучеры, которые запрягали колесницы и возили своих хозяев. Это были носильщики, которые носили своих хозяев, когда так было им удобнее. Содержали обычно в каждом доме греческого философа, с которым можно было часами упражняться в размышлениях, да причем еще на очень модном греческом языке. Привратники, стоявшие снаружи, предверники, стоявшие внутри, это все были рабы, причем предверник был обычно прикован цепью. У него был небольшой домик прямо у входа в жилище, как конура у собаки, и он был прикован цепью и всю жизнь жил на этой цепи, охраняя буквально, как сторожевой пес, вход в дом своего господина. Раб не имел никаких прав в Римской империи. И если он был беглым, когда его ловили, страшной казни обычно подвергали. Но это про Рим. Это было во времена Христа, но это было в Риме. Однако у израильтян, у евреев, было все намного более гуманнее. Мы понимаем, что апостол Павел и другие апостолы не пытались отменить рабовладельческий строй. Они пытались изменить духовное состояние людей, которое внутри любого строя может построить правильные гармоничные отношения. У евреев были очень гуманные законы. Как попадали в рабство обычно? Конечно же, это могли быть военнопленные, это одна сторона. А другая сторона, что это могли быть просто земляки, которые за долги или за какие-то проступки сами ли продавали себя своему ближнему в рабство или по суду отходили, если не могли заплатить за свои преступления, свои действия, например, за воровство или за падеж скота, который произошел по вине человека, его могли вполне взять в рабство. Но гуманность была до того высока, когда проходило 6 лет, в 7-й год, как мы читаем, раб, независимо от того, отработал ли он, не отработал, он мог быть свободным человеком. И вот интересно сопоставить вот эти два текста, что мы с вами прочли в самом начале. Первый мы как раз и видим об израильском рабовладельчестве. о том, насколько это было гуманно, что римлянин представить не мог. Чтобы человеку, находящемуся в рабстве, настолько было бы хорошо жить и трудиться рядом со своим господином, что даже тогда, когда господин ему предлагает на 7-й год свободу и не отпускает его с пустыми руками, дает ему наследство, все необходимое, дает ему даже, может быть, надел земли или что-то, что поможет ему стоять на ногах крепко и вновь не попасть под это иго. Вдруг такой человек говорит, что он не хочет уходить. Такой человек вдруг утверждает, что ему хорошо со своим господином. И в знак этого происходило следующее. Его подводили к косяку двери, и, как мы читали с вами, прокалывали шилом ухо. Во-первых, это был знак, что он теперь как бы пристегнут, приколон к этому дому. Потом часто случалось, что в это ухо именно рабы вставляли кольцо, которое свидетельствовало о том, что он раб, избравший вот такой путь добровольно. Вот почему и в греческом языке появилось особенное слово, которое характеризовало этих людей добровольно, самовольно отдавшиеся, не по природе, не по каким-то условиям жизни, но именно по любви к этому человеку, к этому хозяину в рабство. Их называли словом «доулос» или «дулос», можно и так произнести, что означало «подданный», что означало, конечно же, «слуга» и что означало «раб». Мы рабы Господни. Хотя, конечно, Христос сказал в Евангелиях, что Он не называет нас рабами, Он не называет. Он называет нас друзьями, таковыми и считает. И, конечно же, это распространялось в первую очередь не на нас с вами, это слово, а на кого? На апостолов. Кому он обращался? Конечно, это и наше достояние, это и наша надежда, но в первую очередь это было обращено к ним. И когда они услышали это слово, все равно однажды каждый из них произнесет совершенно искренно, без позерства, но с внутренним выбором, который он сделал в жизни, назовет себя рабом Иисуса Христа или Господа Иисуса Христа. Апостол Павел много раз называет Господом Иисуса Христа, используя это греческое слово «куриос», которое означало, что это есть тот Господин, Господь, кто имеет абсолютную власть и владеет всем. Тот, кто является хозяином, собственником. Апостол Павел много раз произносит «мой Господь», то есть мой Господин, я его собственность. Я хотел бы, чтобы и мы подумали, кто мы, можем ли мы так себя назвать. Опять же подчеркну, не по исповеданию, но от всего сердца, готовы ли мы стать на этот путь. Конечно же, сыном быть хорошо, правда. Но мы читаем в притче Иисуса Христа, что один из сыновей смог легко уйти из отчего дома, правда. Ушел из отчего дома, даже не оглянувшись на отца. И хотя отец его ждал, тот долгие годы прожил распутно. Раб не имеет такой возможности. Если мы называем себя рабом Божьим, осознаем ли мы, что мы полностью принадлежим Ему? То есть мы отдали себя осознанно. Слуга может сменить господина своего. Раб не может. Это не просто исповедание, это осознание, что твоя жизнь принадлежит не тебе. Это очень непросто решить, это красиво звучит, но в действительности пережить внутри себя вот это осознание и принять такое решение и иметь такое понимание, это нелегко. Это действительно доступно, может быть, не каждому человеку. Можно уничиженно называть себя рабом, но никогда не быть таковым в сердце. Мы принадлежим Ему. Осознаем ли мы вот это первое, что мы принадлежим Ему полностью? Второе. Если ты называешь себя рабом, осознаешь ли ты, что находишься в Его распоряжении? Это значит, что ты понимаешь, чувствуешь и согласен с тем, что Он вправе распоряжаться тобою, что в Его власти жизнь и смерть. Опять же, подчеркну, звучит очень просто. Но на самом деле мы это осознаем. Не ропщим ли мы, не вскрикиваем ли мы, не восстает ли в нашей душе что-то такое отторгающее, когда в нашей жизни происходит что-то, забывая слова Христа, что без воли Отца Небесного волос с нашей головы не может упасть. Может ли что-то произойти с нами, чего бы Бог не попустил? Может ли что-то произойти в твоей жизни, чего Бог не знает о тебе? Может ли быть какая-то случайность, как мы называем? Может ли Господь пропустить что-то? А если мы понимаем это, мы осознаем, что находимся в Его распоряжении, и мы отдали все права свои в Его власть. Теперь они в Его руках. Он распоряжается. Понимаете и осознаете ли вы это? Если ты называешь себя рабом, это третье, наверное. Раб – тот, кто беспрекословно подчиняется Господу. Мы говорим о рабе Божьем, разумеется. Вот эти слова апостола Павла «Что повелишь мне делать?» Если они на нашем языке и в нашем сердце, имеем ли мы такое же понимание и такое же чувство и такое же вопрошание в своей жизни, в постоянстве, что повелишь мне делать ты, Господь? Как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Если такое ощущение в твоей душе, что ты напрягаешь свой внутренний взор, что самое главное желание твое и понимание, то, для чего ты предназначен, чтобы воля Божия исполнилась, что это есть самое лучшее для твоей души, для твоей будущности, для твоего настоящего здесь, на земле, для тебя, как сказано, и для потомков твоих. Если осознаешь эту зависимость, это понимание, если стремишься, направлены ли очи твои, как раб направляет на руку господина, не чтобы есть с этой руки, но чтобы увидеть любое мановение, жест, любое предложение. Господин лишь может чуть-чуть повести рукой, но раб уже понимает, пора действовать, нужно исполнить его приказания. Он самые тонкие движения господина своего различает. Хотим ли мы этим овладеть? Я бы сказал, искусством слуги, искусством раба, добровольного раба, который не пленен, но свободен. Вот свобода, живи свободно, будь рядом. Пожалуйста, ты можешь отойти, ты можешь не стремиться к совершенной воле Божией, а просто лишь жить в угодной воле. Вроде бы что-то делаю правильно, с пути не схожу, но и не приближаюсь так, живу и ничего не грешу. Но в душе есть более высокое стремление, которое было у апостолов. Они называли себя и были таковыми. «Я раб Иисуса Христа», — сказал апостол Павел. Те же самые слова сказал апостол Петр. «Я раб Иисуса Христа». Слава Господу! Четвертое. Раб всегда пребывает в служении, в послушании. У раба нет ничего личного. У него нет личного времени. У него нет личного имущества. Нет, конечно же, у него что-то есть. Он имеющий, как не имеющий. Хороший раб, добровольный раб. Он может иметь приличное жилище, замечательную пищу и добротную одежду. Но он никогда не будет это считать своим. Он понимает, что все это ему дано от господина. У рабов нет ничего личного, ни времени, ни отпусков, ни каникул, ни досуга, потому что они осознают очень четко, время принадлежит хозяину. Он может в любой час поднять и окликнуть. Он может в любой момент позвать. Осознаем ли мы это в нашей жизни? Я не говорю сейчас о служении, как о неком деле и о некой суете. Но служение Господу, как скажет апостол Павел, мы служащие Богу Духом Своим. Если мы не служим Богу Духом, то есть если мы не имеем с Ним соприкосновения, если мы не принимаем от Него вот те благодатные дары, которые производят в нашей жизни глубочайшие изменения, если мы не преображаемся от Его Духа внутри, что в нас появляются плоды духовные, то какие бы дела мы внешне ни сделали, они не принесут ничего божественного в этот мир. Но если мы служащие Богу Духом, то Дух, Он обретает себе форму и во внешних поступках и делах. Время принадлежит Господу. Апостол Павел сказал: «Дорожите временем, ибо лукавы дни». Почему я об этом говорю? Как часто мы теряем это ощущение? Я хочу, чтобы мы постарались и научились, как сказано, «Господа светите в ваших сердцах», чтобы вот это чувство богосозерцания, близости Божией, молитвенного состояния, может быть, не в словах, не в звуках, не в воздыханиях, но именно в дыхании в жизни, которое внутри, внутреннее ощущение, что Бог всегда здесь, Он рядом, и очи Его направлены к тебе. Это и трепет, и радость от того, что ты под Его дланью, трепет от Его святости, радость от Его милости. Это ощущение действительно жизни переполняющее. Его нужно хранить, его нужно беречь, его нужно развивать, понимая, что все в жизни раба Божьего принадлежит Господу, служит Богу Духом, даже если не сможет ничего сделать физически. А мы скажем, неужели так может быть? Да, человек может ничего не мочь физически, он может быть парализованным, он может не приносить радости никому, ближним своим, и то много огорчения, потому что придется много ухаживать за таким человеком, убирать, мыть его и так далее. И это тоже, казалось бы, в тягость. Мы не служим людям, если попадаем в такое состояние. Но и в таком состоянии человек может быть служащим Богу Духом Своим. Раб пребывает в служении всегда. Стремимся ли мы к этому? Учимся ли мы этому? Да поможет Господь. Пятое. Рабу давалось право приобретать что-то. Но когда он что-то приобретал, он приобретал всегда только лишь в пользу своего господина. Он мог пойти от имени господина на рынок или в другое место, где нужно приобрести товар или какие-то другие услуги или вещи. Но когда он делал это не для себя, но для своего господина. Иисус Христос сказал, 17 глава Евангелия от Луки: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавши, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам?» Знак вопроса стоит. И, конечно, вопрос риторический, все понимали. Так и будет. Никто не посадит раба за стол, он должен будет продолжать свой труд. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Сделали, что должны были сделать. Вот это ощущение, это действительно глубочайшее и мудрое притча, высказывание. Осознаем ли мы это? Мы не приобретаем и никогда не приобретем перед Господом заслуг. Пусть даже в нашем сердце никогда не будет эта мысль, как змея, которая свивает гнездо. Вот такая гнездоваться мысль, что мы можем приобрести заслуги и сверхзаслуги. Здесь сказано, все, что мы не будем делать, это только лишь то, что мы должны. Поэтому добрые дела, которые мы творим, это наш долг, долг перед человечеством, долг перед ближними, долг перед Богом. Это то, что мы должны, послушайте. Они могут не сделать нас лучше, если мы их воспринимаем иначе, если мы ищем за это благословение и похвалы. Бог найдет способ и найдет время, как и когда помочь рабу своему. Он знает, как утешать. Он знает, как помогать, Он знает, как прокормить, Он знает, как обуть и одеть. Но если мы трудимся на Божьих нивах или сделав что-то, тут же ожидаем великих благ. Может быть, мы их и не ожидаем, скажу честно. Но когда происходит что-то не так в нашем плане, мы жутко расстраиваемся. И мы говорим: я же служу тебе, почему же ты не дал мне? Помните, как тот сын старший, в отличие от блудного: я всю жизнь служу тебе, а ты не дал мне повеселиться с друзьями моими, не дал мне и козленка, чтоб я мог это сделать. Да поможет нам Господь, чтобы мы не приобретали, приобретать только в пользу своего господина. Шестое. Если ты раб, то ты находишься на полном обеспечении господина. Точно так же, как это было в Израиле. Вы знаете, очень строгие и гуманные были законы. У римлян не было таких. По внутренним законам Торы, если у тебя есть одна подушка, и у тебя есть раб, как неудивительно, раб, который работает на тебя и для тебя, должен будет спать на твоей подушке. Вот такие были законы. Хозяин был хозяином, но он не был жестоким деспотом. Он должен был воздать рабу, отдать ему. Даже плату у наемника нельзя было удержать. Раб должен был быть на обеспечении господина. Мы находимся на полном обеспечении, как и раб. Если он раб и он трудится, он на полном обеспечении. Если же он без обеспечения, только лишь по одной причине: потому что он не работает для господина. Если он не работает, да какой же смысл его кормить? Почему же мы, казалось бы, не имеем многого, что Господь, как мы верим, готов нам дать? Знаете почему? Потому что мы большей частью чувствуем себя не как рабы, а как бари. Живем и ведем себя как хозяева. Есть аналогия некоторая. Особенно хорошо жили, но это уже в римских домах. Как я подчеркнул, в Израиле так не было, было более гуманно. Но в римских домах особенно хорошо жили рабы-фавориты. Ну, то есть близкие и знакомые господину. А вот неизвестные рабы, а было так их много, неизвестных рабов, которые где-то там трудились, что-то делали, может быть, нужное и важное на задворках, но с господином никогда не встречались. Они жили в самых худших условиях. Конечно, может быть, это не лучшая аналогия, но все-таки мы слышим слова Христа: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда вас не знал». Они восклицают: «Не твоим ли именем мы пророчествовали? Не твоим ли именем чудеса творили?» Но он повторяет вновь: «Я никогда вас не знал». Да поможет нам Бог быть пред лицом господина нашего. Я думаю, мы все понимаем, что это для христианина. Это не является чем-то мистическим только. Но когда нас узнает Бог вот в этом смысле и в понимании, конечно, мы можем начать философствовать и говорить о том, что Бог знает. Однако, имея это знание, Христос произнес эти слова, правда? Когда мы обретаем вот это знакомство, если можно так сказать, когда мы познаем Христа, конечно же, в молитвенном предстоянии. Это не значит, что однажды ты, помолившись один раз, познакомился с Ним. Это означает, что вновь и вновь происходит эта встреча. Всякий раз, когда мы встаем на молитве, когда начинается новый день, это как будто бы новая жизнь во Вселенной. И все, что было до этого, оно не учтено. Позитивное, оно может перейти. Но все равно мы не можем иметь никаких прошлых заслуг и прошлых поражений в нашем, так скажем, зачете. Мы можем об этом думать и помнить, но учитывается только то, что сейчас. Как иметь уверенность, что Бог знает меня, знает тебя? Вопрос очень открытый. А предстоял ли ты пред лицом Его не вчера, сегодня? Предстоял ли ты перед Ним сегодня? Открывал ли ты сердце свое? Изливал ли его перед Ним? Слышал ли ты этот голос, который обращался к твоей душе? Да поможет нам Господь. Я буду завершать последний 7-й пункт. Очень простая мысль. Когда человек становился чьим-то рабом, послушайте, он больше ничьим рабом не был, кроме своего господина. Когда он отдавался в рабство к господину по отношению всех других существующих, он имел полную свободу. Когда мы рабы Господни, мы больше не чьи рабы. Мы не рабы мира, мы не рабы дьявола больше. Не становитесь рабами человеком, скажет апостол. Мы не рабы людей. Мы даже не рабы самих себя, ни своих грехов, ни страстей. Мы рабы Божии, а значит, только истинно свободны можем стать, будучи рабами Христовыми. Готовы ли мы отдать свое сердце, свою душу вот на такой уровень служения перед Христом, чтобы действительно без позерства, без обману, но истинно исповедовать и жить так, как сказал апостол Павел: «Я раб Иисуса Христа». Слава Ему! Аминь!